Бам-бам-бам! Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня с небольшой простудой, но сегодня я готов для вас вещать, и сегодня мы с вами поговорим и по большей части покомментируем всякие интересные видеоролики. Но в целом, конечно, наткнулся я тут на интересную речь Сталина. Все-таки я знал, что Виссарионович обладал литературным талантом, но приятно видеть этому подтверждение. Речь на предвыборном собрании 11 декабря 1937 года. Поставьте, пожалуйста, титр «Сталинские чтения». А вообще, уважаемый редактор, имейте в виду, что у меня отображается только моя камера, а не именно то, что сейчас происходит на экране. И таким образом комментировать видеоролики, которые я подготовил для того, чтобы прокомментировать, мне будет не очень удобно. Так что я пока в очередной раз разглагольствую, поправьте, пожалуйста. Итак, товарищи, признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда, на собрание. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выборами, уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще можно прибавить к этим речам? А это, на секунду, речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы. Как бы не хухры-мухры, на секундочку. Требуются, говорят, разъяснения по некоторым вопросам избирательной кампании. Какие разъяснения, по каким вопросам? Все, что нужно было разъяснять, уже разъяснено и переразъяснено в известных обращениях партии большевиков, комсомола, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, Комитета по делам физкультуры. Что еще можно прибавить к этим разъяснениям? Конечно, можно было бы сказать этакую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, что такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране. Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами, забавой ради теперь, когда у всех у нас, большевиков, как говорится, отработ полон рот? «Отработ полон рот» — это фраза, которую Сталину, я думаю, не стоило использовать, учитывая, какую коннотацию она подразумевает в наше время, а именно коннотацию мамки Лядова. Ясно, что при таких условиях хорошей речи не скажешь. И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать кое-что. Так, прежде всего я хотел бы принести благодарность избирателям за доверие, которое они оказали. И опять же, мы с вами видим не какую-то сухую речь, мы с вами видим не какую-то констатацию успехов и достижений. У Сталина, кстати, есть очень интересная статья, которую я, может быть, как-нибудь вам почитаю. Она называется «О самокритике и о пошлении самокритики». Мне там очень понравился один момент, в котором Виссарионович говорит о том, что я, конечно, понимаю, что наши, скажем так, политические и идеологические противники сейчас достанут, именно когда мы будем говорить о недостатках партии, они проигнорируют контекст, они проигнорируют все остальное, что я скажу касательно партии и ее дел, и возьму только самые жесткие недостатки, которые я же сам и прокомментирую. Но это не значит, что не стоит заниматься самокритикой. И мне кажется, что неплохо бы было и нашим чиновникам взять такую позицию на вооружение, потому что сегодня мы с вами будем очень много говорить именно, ну, немножечко, как всегда, о пропаганде. И, конечно же, будем говорить еще... Вот, у меня все появилось, большое вам спасибо. И, конечно же, будем говорить еще о том, как эта пропаганда работает и почему у российской пропаганды все плохо. И, конечно же, мы немножечко с вами поговорим об идеологии, потому что я бы хотел показать вам, как все-таки... Человек, все-таки Владимир Путин у нас идеалист, а Сталин был материалистом. И как свою речь строит именно материалист, о каких недостатках он говорит и говорит, ну слушайте, вот избирательная кампания, миллион раз все было сказано, зачем нам повторяться, зачем нам писать эти речи. Меня выставили кандидатом в депутаты, и избирательная кампания, комиссия Сталинского округа Советской столицы зарегистрировала меня как кандидата в депутаты. Это, товарищи, большое доверие. Разрешите принести вам глубокую большевистскую благодарность за то доверие, которое вы оказали партии большевиков, членом которой я состою, и лично мне как представителю этой партии. Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, возлагает на меня новые, дополнительные обязанности и, стало быть, новую, дополнительную ответственность. Что же, у нас, у большевиков, не принято отказываться от ответственности. Я ее принимаю с охотой. И это тоже очень хорошо. Очень хорошие слова. Мне очень нравится, как это звучит. Вот прям вот интересно было бы в 37-й год отправиться. И обратите внимание, я не просто так взял речь на предвыборном собрании избирателей именно 1937 года. Потому что с чем в первую очередь у нас ассоциируется 37-й год? Невероятные чистки и, собственно говоря, задержание огромного количества людей. Красный террор, так называемый. Ну вот возникает вопрос, а в чьих интересах был этот террор? Меня, конечно, могут очень многие обвинить чуть ли не в русофобии, но все-таки я считаю, что ни одно государство от другого не отличается. И для меня крайне, ну, не работающий, на меня работает пропаганда, как и на любого человека, но когда Дмитрий Медведев говорит, что Украина и Соединенные Штаты Америки и все остальные западные страны, которые дали им якобы, опять же, подтверждения этим словам нет, якобы какие-то страны, со слов советника офиса президента Подоляка, они дали санкции Украине на уничтожение с помощью более серьезных ракет каких-то объектов в Крыму. Тут, кстати, возникает вопрос, а почему это вам, воюющей стороне, другая страна дает санкции и не возражает? Это что же получается-то такое? Ну ладно, это уже другой вопрос. И мы с вами... Извините, глотну чуть-чуть. Так, мне нельзя, по идее, светить, что я там пью. Но как пирату надо иногда смочить глотку. И вот, несмотря на то, что... И когда Дмитрий Медведев говорит, что украинцы сами напросились, и мы все еще, мы каждый день все ближе к ядерному апокалипсису, на меня это не работает. Потому что, по сути, методы обеих стран, они одинаковые. Да, Россия не использует террористические методы. Она не устраивает теракты, хотя многие граждане нашей страны считают, что стоило бы, я с ними не согласен, и я считаю, что все правильно в этом плане делается, хотя и есть, конечно же, вопросы. Но все-таки есть большое противопоставление в этом плане. Абсолютно любое государство с точки зрения репрессий, задержаний и прочего, оно всегда использует абсолютно одинаковые методы. Но вопрос, кто будет задерживаться? Обычный рабочий человек? А, и я просто к чему все это начал говорить? К тому, что вся критика Медведева сводится к критике Украины и Запада за те вещи, которые присутствуют и в России. Ну, то есть, они критикуются, но они у нас тоже присутствуют. И я не из тех людей, которые будут говорить, ну вот, Дмитрий Медведев, посмотрите, вот вы говорите в Украине то-то, 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 а посмотрите, у нас вот есть один частный случай, который я непонятно откуда достал, а это значит, что по всей России так же. Нет, я говорю о таких вещах, как коррупция, кумовство и многое другое. Они присутствуют у нас в достаточно больших масштабах, и с этим, я думаю, никто не будет спорить. Но критиковать Украину за те вещи, которые у нас тоже есть, безусловно, частное лицо, коим является Медведев, да, имеет полное право, он может высказывать свое личное мнение. Но вопрос в другом, что на меня, как на потребителя этого контента, это не работает. То есть для меня эти аргументы не звучат убедительно. А вот сказать объективно, да, мы такие же методы, как они, используем. Мы будем также репрессировать там несогласных. Мы будем сажать людей, которые несут нам угрозу, но мы будем делать это в интересах рабочего класса, рабочего человека. Они не могут. То бишь, в чем отличие? У нас богатый олигарх, очень богатый человек, никогда не сядет за некоторым исключением, которое лишь подтверждает правила. Когда очень резонансное дело, когда взялся кто-то из тех, кто был недоброжелателем этого человека, и когда кого-то сажают, как правило, это делается во многом с подачи его конкурентов по бизнесу, чтобы этот самый бизнес отжать. Но у нас никогда не посадят олигарха, который обманул простого рабочего человека. Хотя, казалось бы, если вы против репрессий, если вы за свободу, то почему, если как-то суд счел, что предприниматель обманул человека, почему этот предприниматель не должен ответить по закону? Условно говоря, конечно же, у нас есть механизмы, но чтобы задействовать эти механизмы, я вот на самом деле, на меня тут в суд подали, я сейчас сужусь, у меня нет никаких сомнений, что я это дело выиграю, потому что дело, и, конечно же, все скажут, что я его выиграл, потому что я государственный пропагандист, и другую чепуху навешают, в которую немалое количество людей, опять же, поверят. Но, тем не менее, я сейчас понимаю, что судиться это очень дорого, и я даже рад, что на меня в какой-то степени, денег-то я, конечно, отдам очень много, пока что это 500 000 рублей, но, может быть, и больше, но тем не менее, Суть заключается в том, что это крайне интересный прецедент, и мне будет интересно разобраться в уголовном праве. Как вы знаете, я недавно себе зубы выбил, но нашел в этом плюсы, что я схожу наконец-то к зубному, потому что несколько лет не мог дойти. Подали на меня в суд, ну что ж, я разберусь немножечко в праве и стану более подкован в этом вопросе для того, чтобы потом с вами какими-то измышлениями своими делиться. И вот в этом и проблема нашей пропаганды. У нас нет абсолютно никакой национальной идеи. Это то, что мне хотелось бы сказать, это те вещи, и понятно, что это слабо связано с речью Сталина, но я бы хотел поделиться с вами тем, как я размышляю, и, возможно, кому-то из вас эти размышления покажутся чем-то важным. Вот я читаю речь Сталина, он не отрицает ничего, он не отрицает проблемы большевизма и Советского Союза. У него есть целое выступление, где он говорит о том, что да, у нас большие проблемы, у нас слишком там недостаток самокритики, у нас... Для меня стало откровением, но у меня есть тут речь Сталина, в которой он говорит о реставрации капитализма. И меня это настолько поразило, потому что я всегда считал, что Сталину принадлежит выражение «реставрация капитализма в Советском Союзе невозможно». А тут, оказывается, о реставрации капитализма он не просто говорил, он при этом еще и ссылался на Ленина, который говорил, что действительно реставрация капитализма возможна. И это одна из статей, которую я поделюсь с вами в следующий раз. Но обратите внимание, почему Россия проигрывает пропагандистскую войну, да? Одним из самых важных факторов, на мой взгляд, я говорю про информационную войну, одним из самых важных факторов, на мой взгляд, является то, что, по сути, наша пропаганда от украинской, от западной пропаганды вообще ничем не отличается. Мы говорим абсолютно одни и те же вещи, а просто, о, посмотри, а вот в Украине так-то, а у нас тоже так. Нет, у нас по-другому, потому что есть вот такие вот отличия, а значит, хоть итог и один, у нас все-таки не, ну, по-другому, и значит, мы более правильно, а значит, мы на стороне добра. Нет. Дело в том, что только классовая теория, только в интересах того или иного класса, и можно действительно репрессировать людей, можно вводить цензуру, и можно наказывать людей за слова, если они призывают к экстремизму или к каким-то таким вещам. Это нормально, просто вопрос всегда остается один. В чьих интересах это делается? Простых людей, коих большинство, или в интересах привилегированного меньшинства? И даже когда сажают какого-либо олигарха, это не повод радоваться, это повод посмотреть, а кто с этого заработает? И не было ли это дело инициировано именно этим человеком. Это важный момент. И наша пропаганда говорит, что мы правы, потому что мы русские. А русский — это что? Ты по умолчанию родился, и ты что, лучше остальных? Ну, какими-то неправильными идеями это отдает. Другие люди, у меня есть шоу, на котором мы встречаемся с приглашенными гостями и спорим на разные темы, и в рамках этого шоу люди очень часто говорят мне, вот ты, Стас, ты меркантильный, ты не патриот, ты стремишься только за собственной выгодой. А, да... А какие-то люди не так, есть какое-то меньшинство, есть настоящие герои России, которые сражаются на фронте, потому что верят, являются истинными патриотами, но большинство же не такие. Вы никогда не сможете построить Россию хорошую, по-настоящему могущественную, полагаясь только на меньшинство, которому ничего не надо, которое настолько заряжено идеей, которую вы, находясь в верхах власти, даже сформулировать не можете. И да, эти люди лучше меня. Это факт. Они лучше большинства из нас, наверное, 90% населения нашей страны. Но 10% вот таких вот людей, да, цифры я с головы сейчас взял, но их минимум. Я думаю, вы сами редко встречали таких вот патриотов, именно России. Патриотов других стран у нас с избытком. И вот возникает вопрос, а неужели государство не понимает? И когда я вступаю в диалог с такими людьми, я говорю, хорошо, есть такие люди, они цветы нашей нации, они цветы нашей страны, но надо же и с остальными 90% работать, с остальными, кто хотят себе именно материальной выгоды. Понимаете? Потому что, а как так? Вы собираетесь, ну, вы с ними ничего не сделаете, потому что остальные будут против, они не будут видеть выгоды, поэтому нужно-то создать, сформировать какую-то идею. Но вот проблема. В капиталистическом мире у нас только два пути, потому что капитализм — это всегда развилка. И у нас два пути. Либо государство рабочих и крестьян, ну или хотя бы социально ориентированное. Предложите людям улучшение условий, несмотря ни на что, реформы и прочее. В общем, много я об этом хотел бы сказать, но давайте я все-таки предоставлю слово человеку, которого я и анонсировал здесь, а то получится хайпую на Сталине. Со своей стороны... Со своей стороны, вот смотрите, вот как вот, мне очень нравится пропаганда вот эта вот, где старенький, посмотрите, он не сказал старый, он сказал старенький. И вы знаете, вот эта вот пропаганда, она очень плохо работает, в то время как, посмотрите, что говорит Сталин. со своей стороны, я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Ну как это даже звучит? Вы товарищи, я вам товарищ. Ну то есть мы с вами равны. То есть я вот просто, вот я народ, я представитель. И при этом Сталина его же называли, несмотря на все минусы, там еще надо разбираться, но ведь Сталина называли вождем народов, отцом, извините, вождем, отцом народов. Потому что, во-первых, кстати, если кто не знает, Сталин, он был прежде всего, забыл, как эта должность называется, но он занимался именно национальным вопросом. И вот как он это говорит, ну столько теплоты в этих словах. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом, перед рабочим классом, перед крестьянством, перед интеллигенцией. И интеллигенция — это очень важно, потому что Советский Союз взращивал свою интеллигенцию. И одна из вещей, с которых сегодняшней России стоит начать, на мой взгляд, это создание своей собственной интеллигенции. И как человек, который в какой-то степени сейчас связан с телевидением, я могу сказать, что у нас с этим огромные проблемы. У меня есть приятели, которые являются творческой интеллигенцией. Вы, ну, наверное, большинство из вас знает имена этих людей, но они боятся. Они боятся высказывать какую бы то ни было политическую позицию, потому что ты сейчас у двух стульев находишься, и на одном пике точеный, на другом сами знаете что. И третьего стула или возможности не садиться ни на один из этих стульев с каждым днем становится все меньше, а третьего стула нет и подавно. И эти люди, они предпочитают просто отмалчиваться, а от них требуют политическую позицию, требуют, скажи, выскажись, ты против войны? Нет, нас это не устраивает, скажи, что ты против конкретной войны. Вы понимаете, что сейчас в людоеды записывают людей, которые против всех войн? Когда люди просят, чтобы я сказал «нет» путинской войне, они хотят, чтобы я сказал «нет» именно этой войне, не обращая внимания на то, что я хочу, чтобы в принципе войн не было, и я понимаю, что прекратить то, что происходит сейчас, без каких-то потерь серьезных невозможно. Проиграть — это значит, ну, потерять, по сути, страну. И мне кажется, это нужно понимать. Но меня за то, что я не против конкретной войны, а против всех войн в принципе, записывают в людоеды. А знаете почему? Знаете, почему у них нет ответа до сих пор на вопрос, где вы были 8 лет, ну, в отношении к тем, кто не интересовался? Когда мне задают этот вопрос, я честно отвечаю, я не разбирался в вопросе, мне было насрать до 2018 года. Но когда этот вопрос задаешь подавляющей части наших с вами дорогих и ненаглядных, конечно же, в кавычках, либералов, они не могут ничего вразумительного ответить на этот вопрос. Потому что нет нормального ответа на этот вопрос, потому что они конкретно против одной войны, а на все остальные войны им плевать на смерти в Африке, им плевать на все другие смерти. Их волнует только, чтобы Россия проигрывала. И ладно, далее я хотел бы, товарищи, поздравить вас с наступающим всенародным праздником, с днем выборов в Верховный Совет Советского Союза. Предстоящие выборы — это не просто выборы, товарищи. Это действительно всенародный праздник наших рабочих, наших крестьян, нашей интеллигенции. Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных и действительно демократических выборов. Никогда. И вот сейчас мы подходим к самой интересной для меня пока что части этого выступления. Мы с вами сейчас послушаем, что товарищ Сталин думал о буржуазных выборах, а потом объясните мне, что мы на самом деле живем не в 19 веке, потому что у нас появились айфоны и айпэды, компьютеры и макбуки, PC и Mac и все остальное, у нас появились Steam Deck, стримерские гаджеты и девайсы, камеры полнокадровые, способные писать 12, а иногда даже и 16 бит, 32-битные рекордеры для записи звука. У нас появились телевизоры, в которых разрешение 4К дотягивается до 8К с помощью нейросетей. Но, тем не менее, все окружающее нас, все окружающие нас обстоятельства остались прежними. И чем больше ты читаешь речи о том, что было там 50, там, 70 лет назад, тем больше ты понимаешь, что ничего на самом деле не изменилось. Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных и действительно демократических выборов. Никогда. История не знает другого такого примера. Дело идет не о том, что у нас будут выборы всеобщие, равные, тайные и прямые, хотя это уже само по себе имеет большое значение. Дело идет о том, что всеобщие выборы будут проведены у нас как наиболее свободные выборы и наиболее демократические в сравнении с выборами любой другой страны в мире. Всеобщие выборы проходят и имеют место и в некоторых капиталистических странах, так называемых демократических. Но в какой обстановке там проходят выборы? В обстановке классовых столкновений, в обстановке классовой вражды, В обстановке давления на избирателей со стороны капиталистов, помещиков, банкиров и прочих акул капитализма. Нельзя назвать такие выборы, даже если они всеобщие, равные, тайные и прямые, вполне свободными и вполне демократическими выборами. У нас, в нашей стране, наоборот, выборы проходят в совершенно другой обстановке. У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало быть, и нет давления со стороны имущих классов на неимущих. У нас выборы проходят в обстановке сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции, в обстановке взаимного их доверия, в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации и некому, собственно, давить на народ для того, чтобы исказить его волю. Вот почему наши выборы являются действительно свободными и действительно демократическими во всем мире. Это к вопросу о том, что нам постоянно тыкают этой самой демократии, а я не понимаю, любая демократия в наше время – это, во-первых, отсутствие свободы на самом деле, но капиталистический мир научился создавать для нас иллюзию того, что выбор-то у нас на самом деле есть, и на самом деле мы свободны, но ведь в действительности это не так. И даже если бы в России были бы абсолютно честные выборы, и под честными выборами я подразумеваю, что вообще полное отсутствие политической агитации – вот. Я подразумеваю полное отсутствие всего этого. Как бы у нас с этим могло бы быть? Извините, пожалуйста, что-то у меня... Полное отсутствие любой политической агитации. То есть вот люди просто смотрят на дела политиков и их выбирают. И в эти моменты я задаюсь вопросом, а кто может, кого могут выбрать люди, которые, по сути-то, вообще абсолютно не политизированы, не занимаются политикой, путают Порошенко и Лукашенко только из-за созвучности их фамилий. Ну вот, действительно, я сам не хожу на выборы. Я никогда не ходил на выборы, потому что я думал, ну я дебил, чем мне ходить голосовать? Но оказалось, что сомнения в своем интеллекте — это черта, свойственная скорее людям, которые действительно обдумывают последствия своих действий. И любой из вас, кто хоть раз выезжал на дорогу, знает, что немалое количество наших с вами сограждан, как и людей, в принципе, это люди, которые о последствиях своих действий не думают в принципе. Это сумасшедшие психопаты, которые хотят отправиться на тот свет, гоня по сплошной или играя в шашки, только потому что думают, что они реально бессмертные, только потому что не могут предвидеть последствия своих действий. И бог бы с ними, разобьются, это их проблема, но ведь они с собой еще нескольких людей на тот свет утащат. Сумасшедшие психопаты, которые сбивают людей только потому, что не могут притормозить вовремя и считают, что должны всем показать, какая у них мощная машина, только потому, что они гоняют по городу. Вот, собственно, и такой вот момент. И вот с этими людьми мне предлагают выбирать там даже, условно говоря, президента при полностью свободных, честных выборах, полностью прозрачных, через какой-нибудь биткоин или какой-нибудь, точнее, не через биткоин, а через... как он называется-то, блокчейн, да, который сделает выборы максимально прозрачными и честными. Ну, честно говоря, эта ситуация патовая, поэтому я не хожу голосовать, я никогда никого не призывал голосовать, мне абсолютно все равно, вот вообще. На власть любой страны, президент вообще не так много решает, как может показаться. Президент — это просто бренд. Но понимаете, почему все хотят, сменив Путина, да, либеральная наша общественность, решить все проблемы? Просто потому, что для них это легкий способ. Ну вот мы сейчас уберем того, кого мы считаем плохим. Правда, на вопрос, а в чем именно он плохой? И почему вы уверены, что при другом будет лучше, если он, по сути, занимается тем же самым? Они, конечно же, не ответят. У них есть просто вера. И вера, она на самом деле сильна. Идеологически нужно воспитывать людей. Это на самом деле действительно важно. Но все-таки я хочу сказать, что в России, что в США... Что во Франции? Это не демократия. Я отказываюсь, в принципе, считать это демократией. Я, конечно же, буду называть все это демократией, потому что условно в современных политических координатах это и является демократией. Но это, знаете, точно так же, как с индукцией и дедукцией. Вот допустил сэр Артур Конан Дойль в, по-моему, 18 веке страшную ошибку, назвав дедукцию индукцией и перепутав их. Хотя на самом деле правильно она должна была называться индукцией, и Шерлок Холмс использует именно... индукционный метод. Вот так же и я. Но ко всем привязалось, и поэтому все называют этот метод дедуктивным. Также и я буду называть все страны демократическими, хотя я демократическими их, в принципе, не считаю. Я что-то затянулся, но Когда читаешь Сталина, с ним как бы соглашаешься, но хочется каждое слово прокомментировать, потому что я путем чтения всяких книжек, почему я и ратую вам за чтение, я выработал себе отвратительную, поганую привычку обдумывать каждое предложение и подумать, а согласен ли я с этим, а на какие мысли меня доводят вот эта фраза. И, может быть, это не связано с самим фактом того, что говорил... Хотя, нет, про выборы я все-таки дочитаю. Хотя, может быть, это не связано с самим фактом того, что говорил Сталин, да, но для меня это наводит меня на всякие мысли. Понимаете? И мне становится прям сразу же интересно. Я такой, а вот я вот так вот думаю, а вот здесь я бы дополнил. А вот исходя из моего личного опыта, прав ли Сталин или нет? Вот это вот очень важно. Вам момент. Давайте я дочитаю это, потому что я бы хотел вам донести, почему выборы — это всегда цирк и клоунада. Либо кампания, да, с всегда заранее очевидным результатом. Такие свободные и действительно демократические выборы могли возникнуть только на почве торжества социалистических порядков, только на базе того, что у нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт, повседневный быт народа. Лет 10 тому назад можно было бы дискутировать о том, можно ли у нас строить социализм или нет. Теперь это уже не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос новой жизни, вопрос быта, который пронизывает всю жизнь народа. На наших фабриках и заводах работают без капиталистов. Руководят работой люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях работают труженики земли без помещиков, без кулаков. Руководят этой работой люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Это и называется у нас свободной, социалистической жизнью. Вот на этой базе и возникли у нас новые, действительно свободные и действительно демократические выборы. Выборы, примера которым нет в истории человечества. Как же после этого не поздравить вас с Днем Всенародного Торжества, с Днем Выборов в Верховный Совет Советского Союза? Дальше я хотел бы, товарищи, дать вам совет. Совет кандидатов в депутаты своим избирателям. Если взять капиталистические страны, то там между депутатами и избирателями существуют некие своеобразные, я бы даже сказал, довольно странные отношения. Пока идут выборы, депутаты заигрывают с избирателями, лебезят перед ними, клянутся в верности, дают кучу всяких обещаний. Выходит, что зависимость депутатов от избирателей полная. Как только выборы состоялись и кандидаты превратились в депутатов, отношения меняются в корне. Знакомо? Вместо зависимости депутатов от избирателей получается полная их независимость. На протяжении 4 или 5 лет, то есть вплоть до новых выборов, депутат чувствует себя совершенно свободным, независимым от народа, от своих избирателей. Он может перейти из одного лагеря в другой. Он может свернуть с правильной дороги на неправильную. Он может запутаться в некоторых махинациях не совсем потребного характера. Он может кувыркаться как ему угодно. Он независим. Можно ли считать такие отношения нормальными? Ни в коем случае, товарищи. Это обстоятельство учла наша Конституция, и она провела закон, в силу которого избиратели имеют право досрочно отозвать своих депутатов, если они начинают финтить, если они свертывают с дороги, если они забывают о своей зависимости от народа, от избирателей. Ну, мне кажется, стоит... Вот, ладно, я говорю, что я никогда никого не призывал голосовать, но если когда-нибудь у нас будут поправки в Конституцию, которые предусматривают, что мы можем с вами отозвать того или иного депутата, я, в принципе, наверное, призову... Вот за такое я, наверное, уже призову голосовать. Это на будущее, если что. Это замечательный закон, товарищи. Депутат должен знать, что он слуга на знаменитый... После знаменитого сериала как-то не хочется... что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет. И он должен вести себя по линии, по которой ему дан наказ народом. Свернул с дороги, избиратели имеют право потребовать назначения новых выборов и депутата. Свернувшего с дороги, они имеют право покарать на вороных. Прокатить на вороных. В принципе, это замечательный закон. Мой совет. Совет кандидатов в депутаты своим избирателям помнить об этом праве избирателей, о праве досрочного отзыва депутатов, следить за своими депутатами, контролировать их, и ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч, потребовать назначения новых выборов. Ну, если гражданская сознательность, то такая. Вот это вот мне нравится. Возможен ли подобный закон в современной России? Стас 22... Ладно, я шучу. Мой совет... Я... Я бы с удовольствием пошел бы представлять ваши интересы. Многие говорят: Стас, иди в Госдуму. Но, ребята, учитывая, что я бы предлагал подобное, меня бы убил кто-нибудь из действующих депутатов. Поэтому, извините, мой отказ. Я не слуга народа, никогда не собираюсь им быть. Я хочу пожить нормальную жизнь. И моя цель — только развлекать вас. Но иногда и образовывать. Наконец, еще один совет кандидата в депутаты. Ну, то есть, вы вдумайтесь. Сталин говорит: вы меня избираете, ребята. Но имейте в виду, если я не оправдаю ваших ожиданий, помните, вы всегда можете меня снять, потому что у нас есть такой замечательный закон. Конечно, это не социализм, но мне кажется, что идея классная. А может быть, это как-то реализовано в нашем действующем праве? Я бы тогда хотел узнать, как можно снять некоторых депутатов, а то есть у меня парочка знакомых, которые засидели, скажем так. Избиратели. Наконец, уже почти все. Наконец, еще один совет кандидата в депутаты своим избирателям. Чего нужно вообще требовать от своих депутатов, если взять из всех возможных требований наиболее элементарные требования? Избиратели. Народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин. Чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин. Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность. Чтобы они были также свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин. Чтобы они были также мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация. Вот читаю, верите, нет, мурашки прям по телу. Вот прям вот великолепно. Вот что Сталин... И обратите внимание, насколько просто, насколько простой язык. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они так же любили свой народ, как любил его Ленин. Вот, кстати, мне кажется, что это проблема, которая к нам переходит по наследству от Никиты Хрущева, который во внутрипартийной борьбе начал развенчание культа Сталина. У нас принято предыдущую власть как бы говном поливать. А мне кажется, это неправильно. Но только для того, чтобы... Ну вот, что получается, раз мы вот этот человек был у нас президентом, да? Это мы что, получается, дебилы, что ли? Хотя в случае с Ельциным... Ладно, извините, я не голосовал за Ельцина, поэтому я не проигрывал. Кстати, надо переименовать ту кампанию «Голосуй и проиграешь». Вот, ладно, на самом деле, ну, даже про Ельцина не надо говорить плохо. Да, надо говорить, были ошибки, но и восхвалять его не стоит, потому что, когда приходишь в Ельцин-центр, я против закрытия Ельцин-центра, я считаю, что это крутое место, но все-таки нужно, ну, рассказать немножечко о чеченских войнах, для того, чтобы люди понимали, только подвести, почему это произошло. Чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин. Можем ли мы сказать, что все кандидаты в депутаты являются именно такого рода деятелями? Я бы этого не сказал. Всякие бывают люди на свете, всякие бывают деятели на свете. Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой. То ли он хорош, то ли он плох, то ли мужественен, то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищи, семья не без урода. О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного, неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. О боже, русский писатель Гоголь? Так еще и жил-то до Советского Союза. О боже, Сталин, ты что, империалист? Ладно, я шучу, но просто понимаете, да, если из таких вещей делать такой вывод. Вот цитата Гоголя. «Люди, — говорит, — неопределенные, ни то, ни сё. Не поймешь, что за люди. Ни в городе Богдан, ни в селе Селефан». Ой, надо Гоголя почитать. О таких неопределенных людях и деятелях также довольно метко говорится у нас в народе. Так себе человек. Ни рыба, ни мясо. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Надо запомнить хорошее выражение. Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли систематически на своих депутатов. чтобы им внушали, что они должны иметь перед собой великий образ великого Ленина и подражать Ленину во всем. Именно поэтому, когда мы драпируем мавзолей, мы отчасти отказываемся от памяти Ленину. И это неправильно. Мы не должны стесняться своей истории, какой бы она ни была. Вы знаете, что я совок, что я социалист, и вот это вот все, да, каких идей я придерживаюсь. Но при этом я с максимальным уважением отношусь ко всему, что связано с Российской империей. Потому что, ну, это наша история, какой бы она ни была. Я бы хотел, товарищи... Так, вот. Функции избирателей не кончаются выборами. Они продолжаются на весь период существования Верховного Совета данного созыва. Я уже говорил о законе, дающем право избирателям на досрочный отзыв своих депутатов, если они сворачивают с правильной дороги. Стало быть, обязанность и право избирателей состоит в том, чтобы они все время держали под контролем своих депутатов и чтобы они внушали им ни в коем случае не спускаться до уровня политических обывателей, чтобы они, избиратели, внушали своим депутатам быть такими, каким был великий Ленин. Таков, товарищи, мой второй совет вам. Совет кандидатов в депутаты своим избирателям. Великолепно. Чем больше читаю Сталина, тем больше люблю Сталина. Но почитали что-то умное и интересное. Сегодня затянули сталинские чтения. Но согласитесь, если вы дослушали эту речь до конца, то она настолько великолепна, что мне, ну, хотелось с вами ей поделиться. И, возможно, из-за того, что я из-за сталинских чтений не успеваю обсудить с вами актуальные новости и покомментировать всякие высказывания, которые я приготовил на сегодня, я, может быть, поговорю с ребятами Соловьев Лайв, чтобы чуть-чуть расширить мой эфир на полчаса. Вот. Но это обсудим. Если не получится, то я буду как-то урезать или, может быть, меньше комментирует, но согласитесь, это хочется смаковать, и мне кажется, что, ну, это великолепно. Я не знаю, пожалуйста, напишите в комментариях на Рутубе, если вы испытали мурашки точно так же, как и я, когда слушали это. Но уж простите за то, что дикторские мои таланты отнюдь не самые выдающиеся и могли бы быть намного лучше. Но я, правда, работаю над этим. Теперь, когда послушали человека умного, давайте-ка хапнем говна! Данила Поперечный дал интервью каналу «Скажи Гордеевой». Ну, «Скажи Гордеевой» — это абсолютно либеральный канал. Я против либералов, как вы знаете, ничего не имею. Они могут нести свои взгляды, но, конечно же, канал «Скажи Гордеевой» — это канал, куда приглашаются только люди определенного взгляда. И, как вы видите, в своих эфирах я стараюсь, например, и обе стороны критиковать. Да, конечно, ко мне много претензий, мол, ты недостаточно критикуешь Путина, но обратите внимание, я и Зеленского-то не сильно критикую и говорю только о проблемах общекапиталистической системы и говорю, почему российский капитализм, ну, точнее, почему у нас некоторые вещи очень плохи, я объясняю это тем, что наш капитализм, он неправильный, и он, ну, как бы, точнее, он не бывает неправильного капитализма. Капитализм — это идеальная система работающая. Я говорю, что наш капитализм периферийный, точнее, полупериферийный, а поэтому в такой системе по-другому быть не может. Ну, вот что говорит Данила Поперечный в интервью Гордеевой.
Начнут охоту на ведьм. Они, скорее всего, сейчас начнут всех, кто им был не по нраву, потому что Навального уже попытались отравить, он в тюрьме. И я подумал, что они сейчас начнут сажать кого-то.
Кстати, попытались отравить, но в итоге сейчас Поперечный и все остальные говорят, что Пригожина убрала власть. Я просто не могу понять. Пожалуйста, объясните идиоту, напишите в бот. Так наша власть — это никчемные лохи, которые не могут поставить пароль нормальный и не могут даже какого-то Навального убить точно по такому же сценарию, по какому не смогли убить Солженицына, с теми же самыми несостыковками и с теми же самыми показаниями просто за несколько десятков лет до этого. Или наша власть — это хитрые, которые могут спровоцировать нахождение всей верхушки ЧВК «Вагнер» в одном самолете, который они же потом и подорвут. Я никого ни в чем не обвиняю, я просто хочу понять в логике либеральной общественности. Вы объясните. Так все-таки власть убрала Пригожина, но тогда вопрос, а почему они не смогли убрать Навального? Тогда, если власть убрала Пригожина, и она получается сильная, получается, что Навального власть не трогала, и все, что вы разгоняете на протяжении всего этого события, последние два или уже, получается, три года, в том числе и фильм «Навальный», который получил «Оскар», но, разумеется, не по политическим мотивам, получается, это туфта. Либо наша власть никчемная, они не могут убить даже Навального, и поэтому Пригожина убил кто-то другой, например, ЦРУ или, ну, допустим, еще кто-то. То есть объясните мне, я вот этого не могу понять.
Они сейчас иногентами делают. И из-за того, что я обосрался, что это будет происходить вот типа послезавтра, знаешь, куй железо, пока горячо, потому что я такой, ну сейчас, очевидно, заголовок есть более важный, чем там блогера несправедливо осудили, или там, знаешь, певец получил уголовное дело. Ну типа война началась, чуваки. И я подумал, что под этот шумок можно провернуть все то, что ты боялся, вот как с Голуновым делать из-за огласки. И что сейчас самое время вот начать всех е***. И я подумал, ну кто один из первых, кого будут е***? Кто всю жизнь занимался критикой власти, типа, кто был неугоден, кто в списках у Роскомнадзора. Ну, я один из таких людей. И...
Ну, кстати, знаменитые списки Роскомнадзора, которые, ну, никто не видел, в том числе не видел и Поперечный. Если вы посмотрите интервью у другого гения либеральной мысли, у Дмитрия Ларина, у него тоже есть разговор о каких-то списках. Правда, у него списки ФСБ. На вопрос, видел ли он их, он отвечает, нет, я не видел. На встречный вопрос о том, как ты понял, что человек, который тебе говорит об этих самых списках, ФСБшник, он ответил, ну, ты знаешь, это Питер. Тут ФСБшников сразу видно. Абсолютно не по лживо. Они все в каких-то списках непонятных, которых никто не видел. Я вот, например, знаю, что я на миротворце, и это открытая информация, вы можете перейти и посмотреть ее. Равно так же я знаю, что я в списках Навального. И я еще удаленный с Ютуба. Но при этом цензура — это только путинский режим и прочее. Понимаете, меня ущемляет и бесит не то, что мы с ними не на одной стороне. Меня бесит то, что они делают вид, как будто бы на другой стороне такого же не существует. Но, может быть, пора принять очевидный факт, что вас, если в России будет заблокирован YouTube, и у нас будет ВКонтакте основной видеоплощадкой, или Рутуб, неважно, будет основной площадкой, да, вы будете там баниться за ваши оппозиционные высказывания. Вы это прекрасно понимаете, так же, как это понимаю и я, так же, как это понимают все. Но ведь это не отменяет того факта, что на существующей свободной якобы площадке все, кого сочли недостаточно свободными, были забанены. Так почему вы игнорируете этот факт? Почему вы игнорируете, что борьба идет не между хорошим и плохим? Борьба идет между капитализмом и другим капитализмом. Скорее, госкапитализмом.
Место, так, куда верните, мы могли...
Не выключайте экран, когда я комментирую, пожалуйста.
Я один из таких людей. И мы, да, на панике уехали в Дубай, потому что это было единственное место, куда мы могли...
Дайте в Дубай, да, я отдыхаю.
...быстро поехать без виз, и куда поехали многие наши знакомые, просто понять, что делать. И мы туда приехали, включилась эта херня, что через 3 дня у вас перестанут работать карточки, мы такие, а как, а деньги, а что, И вот на этих всех мувах мы...
Ну, кстати, известный факт, карточки тоже отключил Путин. Вот, Путин им мешает. Обратите внимание, я в списках Роскомнадзора, блин, Рашка, надо бежать. А, мне отключили карточки только из-за того, что я русский. Блин, карточки отключили, чертов Путин.
Столько бабок, на курсах, этих. Там был момент, когда мы кричали нашим мамам, меняйте доллар, он будет 200 стоить 100%. И они поменяли доллар по какому-то там, по курсу, типа 123.
Ну, хотя бы не как Илья Варламов продал по 42, чтобы по 40 закупиться обратно.
Пожалели, и мы тоже часть денег по этому курсу меняли. Такие, знаешь, во-первых, вот эти есть решения, о которых думаешь, ну, можно было так не рыпаться и просто в более спокойной обстановке все спланировано, знаешь, сделать. Был у меня момент, когда я удалил видео из-за Роскомнадзора.
Это видео с
Где,
в Дубае.
Пустыне, да.
В пустыне, которую ты заменил на видео без
пустого
ничего.
Пустого стула, да. Ну, зато цензура, которую пропускала. Вот. Я долго пытался понять не на это, потому что имейл...
Скандал, который вызвала шутка про изюм.
Вот это вот видео, которое он удалил, я не помню, но я не помню конкретно что, но я помню, что я его смотрел, и меня с него просто дичайше бомбило, потому что там, ну, стандартное. Ну, там он и меня в том числе упоминал. Это один из самых популярных комиков. Давайте посмотрим его другое высказывание, и я поясню, почему оно нам должно быть интересно.
Да.
И тот негатив, который в твою сторону полетел, ты не связываешь с тем, что ты не совсем в контексте?
Нет, это могло бы быть так, если бы я не провел некоторые исследования, потому что хейт пошел...
Я объясню вам, что происходит. У Дани Поперечного была шутка про изюм. Ну, шутка заключалась просто в том, что название само по себе странно. Типа, я считаю, битва за Изюм. Че, они уже за Изюм, типа, дерутся? Настолько плохие дела. Ну, какая-то такая шутка была. То есть, абсолютно безобидная. Даня, стоит... Я бы хотел отдать ему честь. Он очень талантливый человек. Он безумно талантливый контент-мейкер. Да, где-то шутки ворованные, но да, кради как художник, как говорится. Тем более, что огромное количество своих шуток у него сделано великолепно. Он очень талантливый человек, но тем не менее у него присутствуют двойные стандарты, в которых я тоже его не хочу винить, потому что это все следствие вот этой вот пресловутой либеральной тусовочки, в которой, чтобы тебя одобряли, а вся творческая элита у нас, творческая интеллигенция, это как раз-таки либеральная тусовка, чтобы тебя одобряли, ты должен тоже быть либералом. Поэтому вот как-то так.
Очень четкий.
От кого?
От конкретных нескольких блогеров. Короче, мне просто некоторые, там, вперемешку с угрозами убийства моих близких, мне чеченцы такого не писали. Это просто мрак.
То есть тебе писали украинцы?
Да. Некоторые из них вперемешку с этими угрозами мне начали, ну, писать, что типа, вот посмотрели тебя там-то. И я такой, И я начал лазить смотреть, как вообще эту историю подали те люди, с которых пошел хейт. Для меня вообще, ну, все стало понятно. Я такой, понятно, почему они мне так пишут. Потому что...
То есть, понимаете, человека, по сути, отменяют за абсолютно безобидную шутку. Абсолютно безобидную.
Что там тип, ну, вот, какой-то радикальный украинский блогер один из, вот, делает YouTube-шоу, где он представил вообще всю мою историю, сжал ее вот до таких абзацев. Есть вот такой хороший русский... Данила Поперечный, его вот многие украинцы смотрят, он в свое время зарабатывал.
Я считаю, что Данила Поперечный на самом деле сейчас очень недооценен, потому что звание соевого куколда он получил еще в 2018 году, когда говорил, что российское государство тоталитарное, и записал видео с обращением к президенту Зеленскому с просьбой впустить его, ну, в Украину, потому что ему запретили въезд только за то, что он к бабушке в Крым съездил. Ну, каялся, теперь продолжай каяться, Даня. Понимаешь ли, в чем дело? Ты хороший русский, действительно, в отличие от нас, и вся твоя судьба на ближайшие годы заключается в том, что ты будешь унижаться, каяться, просить прощения. Ты мальчик для битья для всей украинской публики, и по мере велотекучести этого конфликта, по мере того, как они будут становиться все более и более радикальными, во всяком случае, в интернете, тебе надо будет извиняться и каяться еще больше, потому что у тебя нет никакой вразумительной позиции, потому что свой народ, скажем так, ты предал, и ты предал его не своей позиции, а тем, что ты однозначно не пытался даже разобраться, игнорируя все аргументы объективной реальности и здравого смысла. Этим ты предал. Ты просто встал против своего народа только из-за того, что так потребовала твоя либеральная тусовка. Вся эта либеральная тусовка, этот философский пароход 2.0, который сейчас по Штатам и по всем остальным странам. И я не корю за это. Каждый из нас в жизни делает свой выбор. Я, например, потерял всех рекламодателей, потерял дело, которому посвятил 10 лет из-за своей позиции. Ты из-за своей позиции потеряешь скоро тоже все, что у тебя есть. Во всяком случае, если все-таки Россия заблокирует YouTube, и тогда в Америке ты станешь не нужен, потому что, ну, зачем нам этот Данила Поперечный, у которого даже YouTube-канала в России нет, и который не сможет на мозги россиянам влиять никак. Ну, зачем это нужно?
Был на украинцах, поддержал присоединение Крыма, судился с Украиной, потому что ему запретили въезд из-за того, что он поддерживал, типа, присоединение Крыма, и пошутил про Изюм, поиздевался над братскими захоронениями. И там, типа, вырезано то, что я, как бы, говорю про то, что, ну, заход, про то, что, типа, в целом города странно называются в заголовках. Ни слова не сказано о том, что я там, какую я сейчас позицию занимаю, что я, сколько я там денег пожертвовал, что какую я деятельность веду относительно, там, украинских беженцев. И, ну, это все, как бы, сделано так, чтобы выглядело, что очередной русский, хороший русский, мертвый русский. Посмотрел несколько постов в Твиттере, разлетевшихся, где там буквально, типа, руснявый артист шутит, типа, перед другими русскими, чуть ли не в России, над тем, как убивают и насилуют русские солдаты украинских.
Ну, Даня, что тут сказать? Остается только платить и каяться. Каяться и платить — это все, чем ты, к сожалению, будешь заниматься в ближайшее время, только потому что своей жесткой позиции у тебя нет. Потому что ты выбрал сторону, хотя у тебя была возможность сказать: я вообще против всех, все войны — это плохо, я не буду ни одну войну поддерживать, даже если ее начинает моя собственная страна. Помогать украинским беженцам ты бы мог и из России, помогая, точно так же, как им помогало огромное количество людей. Вот, поэтому, ну, тут однозначно выбор стороны. Поэтому что сказать? Я честно скажу, мне как-то в этом плане Поперечного даже не жалко. Вот я не знаю, каждый из нас делает выбор, и жизнь — это, по сути, огромная череда разного рода выборов. Но его куколдизм, то, что он при этом продолжает все это, она, конечно, ну, вызывает даже в некоторой степени уважение. Я бы вот так вот не смог. Поэтому можно, собственно, зайти к нему в гости, у него на глазах Полинку. Ладно, извините, ладно, я уже перехожу какую-то грань, потому что Поперечный, наверное, не настолько плохой и злой персонаж, который этого заслуживает. Просто потерявшийся ребенок с идеалистическим подходом и абсолютно полным отсутствием материализма в его словах и действиях. Это очень и очень, как вы понимаете, плохо. Следующий момент, о котором я бы с вами хотел поговорить, наверное, я сделаю в конце, потому что нам уже скоро пора будет заканчивать эфир, у меня совсем чуть-чуть времени осталось, и поэтому я обозрю для вас некоторые новости, которые я предварительно на свой рабочий стол не сохранил, но сейчас исправлю это досадное недоразумение. Надо лучше готовиться к эфирам. Я буду исправляться, обещаю вам, что всегда открывай с помощью этого. Центральный избирательный комитет Украины отменил местные выборы в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Центральная избирательная комиссия Украины отменила местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской области. Они были запланированы на 25 октября 2020 года. Это старая новость к тому, что Зеленский отменил выборы в 2020 году. Обратите внимание, то есть, чтобы регионы Донецка и Луганска, тогда еще ДНР и ЛНР, не могли проголосовать. Вот что они говорили. Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военными гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в депутатах отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей. В общем, поняли, что это на самом деле ничего такого, типа, ну, запретим им выборы, потому что там вот есть проблемы, мало ли там войны, и я уверен, что они найдут с десяток причин для того, чтобы объяснить, почему это неправильно. Но знаете, что интересно? То, что вот эта новость из прошлого, а недавно Зеленский выступил против проведения выборов во время военного положения. Но ведь тогда, в 2020 году, военного положения не было, а теперь вроде как нужно все-таки выборы отменить. Их проведение в военное время невозможно по законодательству. Голосование возможно только при условии, что принять участие в нем смогут все украинцы. Обратите внимание на достаточно лицемерную позицию. То есть в 2020 году Зеленского не смущало, что все, соответственно, ЛДНР, да, не могут принять участие в выборах, ведь они все-таки считали их Украиной, или все-таки не считали, они уже были москалями. Просто они в открытую об этом не сказали. Я имею в виду администрацию президента Зеленского и его советников. Но тогда нельзя было вам голосовать, потому что, ну, там гражданская администрация говорит, что не стоит. Теперь нельзя голосовать, потому что принять участие все украинцы не смогут. Вот. Поэтому мы не будем такие выборы как бы проводить. Вот как-то это неправильно, да? Интересно получается. То он в 2020 году граждан Украины с выборов, так что мне тут пишут, сливал самостоятельно, то теперь, соответственно, без этих самых граждан нельзя голосовать. Вот как у нас замечательно меняется риторика президента. Тогда еще, по-моему, не был президент. Нет, уже был. Или не был. Ладно, неважно. Следующая интересная новость. Так, сейчас. Военные в Габоне заявили о приходе к власти и отмене результатов президентских выборов. Что-то у нас с выборами сегодня какая-то катавасия происходит. Все, друзья мои, не слава богу. А отменили-таки все это дело. Так, почему я тут не... Ага. Переворот произошел почти сразу после того, как Государственный избирательный центр страны объявил, что действующий президент Алибен Бонга Андимба переизбран на третий срок по итогам выборов. Обратите внимание, это второй военный переворот за месяц. Второй. Вопрос, что там сейчас будет с ЧВК «Вагнер»? По итогу-то, чем дело закончится? Будут ли, соответственно, они принимать участие какое? Забыл сказать. Естественно, французы, конечно же, осуждают переворот. Это переворот неправильный, не демократический, потому что он не демократический, то бишь, потому что он выполнен в разрез с волей народа. Я, разумеется, говорю о французском народе. Вот новый переворот, и французский легион снова пас. Пропасть или взлет, ты не разберешь, пока не перевернешь нового какого-то чувака на другую должность, потому что пока. Следующая новость у нас касается сборной Украины, которая снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян с флагом страны. В понедельник Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Руководство Федерации киберспорта Украины заявило, что обжалует их решение. После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России, уже нет желания участвовать в соревнованиях. Это на самом деле нехилый прецедент, потому что Украина контролирует мировой киберспорт примерно на том же уровне, на каком, Бразилия футбол, Финляндия бобслей, или не Финляндия контролирует бобслей. Ладно, примерно настолько же, насколько Америка контролирует корпорацию Apple, потому что в мире киберспорта Украина, практически все администраторы Твича того же самого, который продвигает киберспорт, и где трансляции всех этих киберспортивных игр проходят, это украинский сервис, по сути, уже, во всяком случае, по части админов, хотя формально он принадлежит все-таки, конечно, американской компании Amazon. Им принадлежат все крупнейшие чемпионаты, крупнейшие игровые стримеры, да и, в принципе, твичевские стримеры и многое-многое другое. Так что прецедент нехилый, что хочу сказать, ты все время президент, я не понимаю, что со мной происходит. Так что интересно, чем это закончится. Соответственно, Международный комитет киберспорта проголосовал за то, что россияне могут дальше участвовать в соревнованиях. И украинские киберспортсмены такие: мы тогда уходим с соревнований, мы тогда участвовать не будем. И такие: а что дальше будет? Просто, они себя ведут, как брошенная, женщина. То есть вы навредили, получается, этим решением сами себе. А что дальше? Какие выгоды с этого получите? Скорее всего, они могли бы выиграть. Причем, в чем прикол? Россияне в этих соревнованиях и так участвовали. Просто они не имели права выступать под своим флагом, но после голосования они могут выступать под флагом России. Почему? Потому что Федерация киберспорта не является частью самой отстойной и тупорогой организации в мире. Я, конечно же, говорю про Международный олимпийский комитет. И получается такая история, что они, по сути, все равно русские-то, россияне, участвовали в соревнованиях просто не под своим флагом, а им разрешили участвовать под своим флагом. И Украина такая: мы тогда не будем участвовать. Хотя, насколько я знаю, в Украине крупнейшие киберспортсмены, которые могли выиграть, может быть, даже это соревнование. И то, что они ушли оттуда, они хуже сделали только себе. И это лишено какой бы то ни было логики. Я еще собирался, конечно же, вам прокомментировать видеоролик, который вышел на канале Навальный Лайф, но это мы, наверное, оставим на следующий раз, потому что ролик такой достаточно интересный, там есть о чем поразмышлять, о природе таких вещей, как талант, идеология, почему они действительно очень важны. Хотелось бы мне его немножечко проанализировать без засирания фигуры Алексея, хотя, ладно, будем честны, я не сдержусь и в какой-то момент сломаюсь и сделаю это. Но тем не менее, не получится у меня, потому что затянулись сегодня чтения, но все-таки я надеюсь, что вы определенное удовольствие от всего этого дела получили, потому что Виссарионович красава, безумно интересные вещи рассказывает. Спасибо вам большое за просмотр моего эфира. С вами был Стас Айкакпросто. До встречи в пятницу в 21:00. Я могу вам даже показать. Вы видите, пожалуйста, картинку. Рендерится свежий выпуск новостей. Он уже смонтирован. Я для вас тут всякого позаписал. Она моя DaVinci Resolve. там рендеринг идет, и совсем чуть-чуть осталось до того, как вы в пятницу сможете мои новости посмотреть. Спасибо, что интересуетесь. Будем развиваться, читать и образовываться вместе. С вами был Стас. Пока.